Издательство «Бомбора». Океан книг.
Вверх, вниз и снова вверх. Как опыт игровых компаний учит преодолевать кризисы. Ким Нордстрём. Нужно здорово постараться, чтобы добиться успеха, а после стараться вдвое больше, чтобы его удержать. Доктор Дре, обращаясь к Эминему. Введение. Что общего у всех успешных компаний? Рано или поздно они терпят крах. Как-то воскресным утром, проснувшись, я задумался о своей карьере. Одна мысль никак не шла у меня из головы. К тому моменту я провел в игровой индустрии более 20 лет. Я, можно сказать, взрослел вместе с ней. И мое резюме, как и у многих коллег моего возраста, представляло собой мешанину из должностей. Я успел побывать и учредителем крошечных инди-студий, и руководителем мастодонтов отрасли. Занимался разработкой, дизайном и маркетингом. Создавал игры для мобильных устройств и консолей, как на дисках, так и в цифровом формате. Участвовал в работе над невероятно успешными и катастрофически провальными проектами, гениальными шедеврами и убогими поделками. Если обобщить, то меня, пожалуй, можно назвать специалистом широкого профиля. За все эти годы, как мне казалось, я неплохо разобрался в том, какие качества нужны для успеха в игровой индустрии, и натренировался различать эти качества в еще только что родившихся студиях. Однако тем утром я думал не об успехе, а о крахе. В частности, мне на ум пришли две компании, в которых я когда-то работал — Paradox Interactive и King. Обе они пережили длительный период стремительного роста, на смену которому ни с того ни с сего пришел столь же резкий упадок. Буквально в мгновение ока все то, что прежде напоминало налаженный механизм, не подверженный сбоям, вдруг просто перестало работать. Если не вдаваться в подробности, то у King дела шли как по маслу вплоть до IPO, проведенного в 2014 году. Компания была непотопляемым флагманом в сфере мобильных видеоигр. Я на тот момент занимал в ней должность вице-президента и генерального менеджера проекта Pet Rescue Saga и возглавлял студию в Мальме. Компания отличалась прекрасной корпоративной культурой. В ней работали лучшие специалисты со всего мира, и она находилась на переднем крае инноваций в казуальных играх. В распоряжении King был мощный маркетинговый аппарат, которому удалось привлечь свыше 100 миллионов активных пользователей в день. Компания росла и приносила огромную прибыль. А потом все изменилось. Путь Paradox Interactive оказался примерно таким же. Да, конечно, темпы роста не были столь умопомрачительными, но сходств все равно хватало. Застолбив за собой нишу в начале 2000-х, компания стала бесспорной королевой в жанре стратегий для ПК. Ей принадлежат такие франшизы, как Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities Skylines и Stellaris. Темпы роста Paradox оставались стабильными и весьма впечатляющими вплоть до конца 2019 года, но потом вдруг наступил резкий спад. Что особенно примечательно, ни King, ни Paradox особо не поменялись, по крайней мере, на первый взгляд. И та, и другая компания продолжали делать то, что у них прекрасно получалось, пока вдруг рецепт успеха не дал сбой. У King период спада выдался более плавным и затяжным, чем у Paradox, но результат был один. Обеим компаниям понадобилось несколько лет на то, чтобы переломить негативную тенденцию, развернуть корабль и вернуться к росту. Я непосредственно наблюдал и взлет, и падение обеих компаний. Я видел, как все происходило, и вместе с коллегами пытался предотвратить крах, который, по крайней мере, изнутри, казался просто неизбежным. И вот тем утром у меня в голове засел вопрос. Что же на самом деле произошло? По каким глубинным причинам у обеих компаний стабильный и, казалось бы, неудержимый рост вдруг сменился спадом? Следующие пару лет я был одержим этой проблемой. Меня одолевали размышления не только о судьбе Paradox и King, но и о закономерностях, которые, на мой взгляд, проявлялись на жизненном пути многих других игровых компаний. В поисках ответов я фиксировал свои наблюдения и названивал всем знакомым и коллегам по отрасли. Мне хотелось знать следующее. Есть ли закономерности, общие для всех игровых компаний? Если точнее, можно ли выявить закономерности, характерные именно для успешных компаний? Если да, а я подозревал, что так и есть, то как этим компаниям удается сохранять свой успех на протяжении длительного времени, и почему они в итоге все-таки терпят крах? Благодаря моему упорству и появилась эта книга. В ней я попытался обобщить свой многолетний опыт работы в игровой индустрии, превратив его в уроки и советы, полезные для других людей. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои гипотезы, я побеседовал более чем с сотней учредителей, генеральных директоров и топ-менеджеров самых разных компаний отрасли. Из этих бесед я узнал о том, что да, в индустрии существуют весьма предсказуемые закономерности, влияющие на циклы роста и спада, вроде тех, с которыми я столкнулся во время работы в Paradox и King. Чем больше людей я опрашивал, тем четче вырисовывались эти закономерности. Прежде чем я перейду к сути, хочу предупредить, что в книге я главным образом касаюсь, условно говоря, западной игровой индустрии. То есть, в первую очередь, речь идет о людях и компаниях из Европы и США, и почти не рассматриваются поведение и культура игровых компаний вне этих регионов. Еще я сознательно обхожу стороной успех крупнейших игровых компаний мира, таких как Sony, Microsoft, Nintendo, Apple, Google, Epic и Valve. Каждая из них владеет собственным производством оборудования, экосистемами игроков, каналами распространения игр, операционными системами для их запуска, либо всем перечисленным вместе. Когда пытаешься основать и привести к успеху собственную компанию, конкурировать с такими монстрами очень трудно. Не стану также отрицать, что опрашивал я по большей части мужчин. Так уж сложилось, что во многих успешных игровых компаниях должности руководителей и учредителей преимущественно заняты мужчинами. Это побочный эффект того, что отрасль еще молода. Впрочем, перемены уже заметны. Согласно исследованию Европейской Федерации разработчиков игр от 2022 года, игровая индустрия в Европе насчитывала 110 тысяч сотрудников, и почти 24% из них составляли женщины. Эта доля растет. В 2021 году женщин было 22%. А значит, все больше и больше женщин становятся учредителями, генеральными директорами и топ-менеджерами. Я считаю, что это весьма благоприятная тенденция. Для того, чтобы отрасль развивалась, нужно находить новые аудитории. И лучший способ привлечь их – привнести в индустрию как можно больше разнообразия. Работая над книгой, я связывался с игровыми фондами и просил поделиться данными о количестве женщин-гендиректоров и женщин-соучредителей. Выяснилось, что в 7 фондах, примерно 400 компаниях и среди 1000 учредителей насчитывается 11,89% женщин-гендиректоров и 8,95% женщин-соучредителей. Если я когда-нибудь, лет через 5, скажем, сяду за продолжение этой книги, то, надеюсь, гендерный расклад будет выглядеть совсем по-другому. Наконец, эта книга не об играх как таковых. Она о командах, которые разрабатывают игры, и о том, как такую команду собрать и вдохновить на создание чего-нибудь выдающегося. Это не сборник забавных или вдохновляющих историй, а скорее попытка честно, без прикрас, рассказать о том, как построить успешную игровую компанию и управлять ею. Это книга для тех, кто еще только собирается основать собственную компанию, для тех, кто уже занимает руководящую должность, а возможно и для тех, кто просто хочет побольше узнать о том, как обстоят дела за кулисами отрасли. Короче говоря, это книга, с которой я сам хотел бы познакомиться 20, 10 или даже 5 лет назад. Если мой опыт вам пригодится и поможет избежать самых распространенных ошибок, я буду очень рад.